Всем здравствуйте, это «Спутник Пермь», 91,2 FM, в студии Вячеслав Дегтярников. И сегодня у нас в гостях Сергей Михайлович Соловьев, это кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук и главный редактор сайта шаламов.ру.
Здравствуйте.
Поговорим мы как раз о творчестве и о судьбе Варлама Тихоновича Шаламова. Так получилось, что свой первый срок он отбывал на нашей территории. И вот, наверное, в этом году, и, во-первых, это юбилейный год, 115 лет со дня рождения, 90 лет со дня его кончины.
40
лет со дня его кончины. И вот по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае этот год в Прикамье как раз объявлен годом Шаламова. Очень много было разных мероприятий, их проводил в том числе и музей Пермь-36. И вот уполномоченный по правам человека издал наконец-то полный сборник антиромана Вишера, его последнее прозаическое произведение. Туда вошли и потерянные главы, украденные главы. Давайте вот обо всем этом потихонечку поговорим. Итак, вот с чего начинается путь Шаламова сюда, в Прикамье?
Ну, путь Шаламова в Прикамье начинается с его ареста в 29-м году, его ареста за распространение так называемого завещания Ленина, то есть письма Ленина к съезду, в котором, как известно, давалась отрицательная характеристика Сталину. Да, Сталин слишком груб, этот недостаток, вполне терпимый между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. И предложение снять Сталина с поста генсека, поставить на это место человека менее капризного, более терпимого к товарищам и так далее. Ленин считал, что пребывание Сталина на этом посту чревато для партии расколом, прежде всего в плане взаимоотношений Сталина и Троцкого. Так вот, Шаламов был частью антисталинской оппозиции, ее называют троцкистской, но это не совсем верно, потому что сами эти люди себя называли большевиками-ленинцами и отстаивали идеалы Октябрьской революции от бюрократических извращений, которые, как они считали, приходят в партию именно с Сталиным и его приближенными.
А насколько это было для Шаламова искренняя история? То есть он действительно верил вот в революцию?
Абсолютно. Как раз отсюда, уже находясь в заключении, он написал открытое письмо с изложением кредо оппозиции, да, связанное с тем, что с его точки зрения возвращение к ленинским нормам, да, должно сопровождаться возвращением деятелей оппозиции из ссылки и из лагерей. И он там сам пишет, что и я был бы не последним, да, в этой партии Ленина. При том, что сам Шаламов был не членом партии, он не был даже комсомольцем. И, как он сам считал, именно поэтому он получил для тех времен достаточно большой срок. 3 года лагерей за участие в оппозиции в конце 20-х годов – это много. Вот, так что это совершенно искренняя история. Шаламов был убежденным сторонником левой оппозиции.
А насколько это вот действительно было для него просто? Потому что все-таки он воспитывался в семье священника. Соответственно, воспитание было... Ну, понятное, да? То есть, семья священника не могла воспитывать ребенка по-другому, чем вот было в традиционных ценностях. И вдруг вот такой неожиданный поворот, казалось бы.
Ну, вообще, из семей священника вышло довольно много революционеров и атеистов. Шаламов писал, что он потерял веру в Бога в 6 лет. Отношения с отцом у него были достаточно сложные, напряженные. Он гораздо больше ценил мать, хотя, конечно, характер отца и его взгляды, потому что отец в не меньшей степени, чем священник, являлся представителем вот такой русской провинциальной интеллигенции. Человеком был высокообразованным. Достаточно сказать, что отец Шаламова был послан миссионером на Алеутские острова, где, кстати, находился в одной миссии под руководством будущего патриарха Тихона. И вообще сам факт отправки провинциального священника с такой задачей показывает, что у него, выражаясь попросту, был подвешен язык, потому что миссионерская деятельность подразумевает, во-первых, широкое образование, во-вторых, способность говорить с паствой. У отца это было. Да? И некоторые особенности характера, хотя Шаламов о них полемично пишет в своем автобиографическом произведении «Четвертая Вологда», тем не менее, они явно унаследованы были сыном. Приход к революции – это веление времени. Это атмосфера времени, атмосфера изменений. Атмосфера, как сам Шаламов писал об этом в воспоминаниях о 20-х годах, штурма неба. Это выражение Маркса. И он был проникнут этой атмосферой, несмотря на то, что он являлся сыном священника. И, конечно, как я сказал, здесь долю наверняка в его взгляды внесло вот некое противостояние с отцом.
58-я статья, насколько я понимаю, Шамова эта статья несколько оскорбила даже.
Он получил не 58-ю статью. Первый срок он получил как социально вредный элемент. Да, там был социально опасный элемент. Социально вредный элемент – это кто? Вот по таким статьям осуждали уголовников-рецидивистов, проституток. То есть, он получил не политическую статью. Он как раз называл это проявлением сталинской амальгамы, сочетания несочетаемого, да? Когда политических судили по уголовным статьям, а уголовные могли быть осуждены по политическим. Так что его оскорбило именно вот это, что его за оппозиционную деятельность судят по статье, по которой судят уголовников.
Он пишет, что он искал в вагоне хоть кого-то, кто бы был осужден тоже по политическим статьям, чтобы вот быть рядом с кем-то, ну, чтобы близкий был по духу человек. Он пытается найти в вагоне, кроме уголовников, ну, в том числе и троцкистов. Насколько для него важно было вот это общение?
Сложно сказать. На самом деле люди, которые... Мы очень мало вообще знаем, это важно сказать. Мы мало знаем про судьбу Шаламова в 20-30-е годы за исключением его собственных текстов. Потому что документы, какие-то рассказы, даже стихи семья уничтожила перед вторым арестом в 37-м году или сразу после этого ареста. У него не осталось каких-то... более подробных автобиографических записок, потому что Шаламов писал уже после лагерей, в том числе с определенной оглядкой. Да? И, например, о своем участии в троцкистской оппозиции, в левой оппозиции, у него сравнительно немного упоминаний, в том числе эти упоминания как раз в этих неизданных ранее главах, которые вошли в появившийся здесь, в Пермском крае, да, вот эту книгу Вишера с полными главами, которые... является частью, в общем, незаконченного, да, не до конца оформленного Шаламовым вот этого произведения, вишерского антиромана. Кстати, что интересно, я думаю, что это слушателей заинтересует, возможно, одна из версий, что изначально он собирался писать роман о Берзине, да, в примере которого он хотел посмотреть, как человек изначально прикосновенный к революции, человек, который...
Тут, наверное, важно пояснить нашим слушателям, кто такой Берзин.
Эдуард Берзин, латышский стрелок, офицер еще царской армии, который был причастен к так называемому делу Локарта, к заговору послов с целью свержения советской власти в 1918 году. Он принял участие в разоблачении этого заговора. А затем, в конце 20-х годов, он стал одним из основателей системы ГУЛАГа. И затем... уже после этого успешного эксперимента с использованием, массовым использованием принудительного труда для нужд индустриализации на Вишере при строительстве Березняковского химкомбината и Красновишерского ЦБК, целлюлозно-бумажного комбината, Берзин отправился осваивать Колыму, куда потом отправится и сам Шаламов, но сам Берзин будет тоже расстрелян. Да, он будет осужден и расстрелян, как японский шпион. И вот Шаламова фигура Берзина интересовала, у него есть разные оценки этой фигуры. И вот человек, который... пришел в революцию, человек, который был частью вот этого революционного поколения и стал затем одним из инструментов создания карательной системы. Вот для него это был некий вызов, как мне представляется. Сохранилась схема очерка романа Берзин, именно схема, где Берзин там, перед смертью, перед расстрелом сидит в камере, вспоминает собственную судьбу. Шаламовский такой рассказ, хотя называется это схема очерка романа, но на самом деле это рассказ. И вот по некоторым наброскам можно составить представление, что антироман Вишера изначально задумывался как роман с осмыслением пути Берзина. Да, но затем превратился в совершенно другое произведение по мере работы автора над ним в автобиографический, как он сам сказал, антироман.
Ну вот Шаламов пишет, что Берзин построил такой лагерь с иголочки, все было идеально. То есть, видимо, Берзин питал какие-то иллюзии, вот как раз и по перековке бывших людей. То есть, это, там же появляется как раз и вот это понятие «бывшие люди» в отношении там, тех же священников, в отношении дворянства, да, да. В отношении мещан. Вот тут, наверное, тоже очень важно пояснить для наших слушателей вот это вот понятие «бывшие люди» и «перековка».
Ну, идея перековки касалась не только представителей бывших господствующих классов, то есть, это дворянство, духовенство и буржуазия, плюс конец 20-х годов – это сворачивание НЭПа, поэтому туда еще постепенно попадают так называемые НЭПманы, советская буржуазия. Но речь шла еще о уголовниках. о перековке уголовной среды, о том, что благодаря вот такому исправительному труду, труду на благо социалистического общества, они могут стать достойными гражданами. Сам Шаламов эту идею категорически отвергал, считая, что она принесла огромное количество жертв, вызывая доверие начальства к блатарям, к уголовникам, которые, пользуясь этим доверием, издевались, и не просто издевались, но просто убивали политических заключенных, развращали бытовиков, то есть тех, кто попал... Ведь основная масса заключенных, это важно понимать, это кто? Это люди, которые не являются профессиональными уголовниками и одновременно не являются политическими. Это люди, попавшие по так называемым бытовым статьям. Разовая кража, там, хулиганство, избиение, даже убийство. То есть это не профессиональные уголовники. Но лагерь в том виде, в котором он стал формироваться, из них выковывал фактически людей вот с этой блатной моралью. Это будет происходить... уже массово на Колыме в большей степени. Но начало этого процесса на Вишере.
Давайте мы об этом поговорим, но после небольшого перерыва мы вернемся в эту студию и продолжим. Мы продолжаем наш эфир. Вы слушаете 91,2 FM. Это «Спутник Пермь». В студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях Сергей Михайлович Соловьев, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории РАН. И главное, о чем мы сегодня говорим, это главный редактор сайта шаламов.ру, сайта, который собрал все фактически данные на сегодняшний день, известные вот о таком великом русском писателе, как Шаламов. И так вот мы закончили с вами фактически рассуждать, что такое перековка. Давайте переместимся вот сюда, в Прикамье, вместе с Варламом Тихоновичем. Вот поезд везет его через родную Вологду, привозит фактически в Соликамск. И первое, где оказывается Шаламов, это, насколько понимаю, все-таки лесоповал.
Ну, сначала это общие работы. То есть, это физический труд, но надо сказать, что Шаламов надолго там не задержался, потому что лагерю в условиях вот этой стройки индустриализации нужны были образованные люди на постах управленцев. Их не хватало. И вот те образованные люди по разным статьям, которые оказались на Вишере, да, они забираются в лагерную администрацию, но не в плане управления судьбой арестованных, а как... Плановики, администраторы, бухгалтеры, те, кто имел инженерное образование, инженеры. У Шаламова было, как сейчас бы сказали, незаконченное высшее образование. Да? Он был отчислен с второго курса факультета советского права Московского университета. И как образованный человек он попал на административную должность.
Ну, тут, казалось бы, начинается ведь, ну, условно, конечно, лагерная карьера. То есть, он мог ведь по этой карьерной лестнице совершенно спокойно дальше идти и быть обласком. И он был в какой-то мере обласком судьбой, лагерной судьбой. Там у него была возможность даже питаться в столовой для иностранных сотрудников.
Ну, как у всех ударников, которые получали награду за достойный труд.
Но тут ведь...
В Дзержинском лагере, да.
Да, что-то ведь складывается не так. Шаламов выбирает совершенно другой путь.
Шаламов, как он сам пишет, и неоднократно, кстати, и в колымских рассказах это у него есть, он выбирает путь, в котором от него не должны зависеть другие люди в лагере, потому что человек, который является в лагере начальником над другими людьми, он автоматически по Шаламову, ну, в случае Колымы, вообще может превращаться в убийцу. А в случае с Вишерой, по крайней мере, в орудии администрации по угнетению заключенных. Поэтому Шаламов от карьеры управленца отказывается. Он занимается, ну, экономической деятельностью, плановой деятельностью, да, ездит по разным командировкам, в том числе с соответствующими заданиями, общается с большим количеством людей, что дает ему огромный материал, который он выплескивает на странице Вишеры через много лет после того, как он вернулся с первого лагеря, после того, как он напишет колымские рассказы. И на самом деле исследователей, вот в этом смысле, когда мы читаем Вишеру, удивляет, насколько в Вишере незаметно следов, почти незаметно, только для внимательного глаза, последующей лагерной судьбы Шаламова. Он как бы ее отстраняет.
Для меня это вообще удивительно. Смотрите, это практически последнее его прозаическое произведение, да, и вот насколько нужно обладать хорошей памятью. А потом мы понимаем, что он прошел, это эти колымские лагеря, это же ужас был, когда он еле выжил. При этом он помнит фактически все до запятой. Он настолько точно описывает происходящее тогда вот на Вишере.
Шаламов как-то не раз пишет, что память – инструмент ненадежный. Дело в том, что Шаламов поставил такую художественную задачу Вишере. Показать ее не с точки зрения человека, прошедшего Колыму. Это художественная задача. Ведь, понимаете, есть одна проблема восприятия шаламовских текстов. Довольно часто их воспринимают, ну, как свидетельство. Просто человек вот этот сидел и написал, как оно было. Шаламовские тексты – это художественные тексты, прежде всего, в которых автор перед тобой ставит особую художественную задачу. В случае с колымскими рассказами – это ведь не задача даже рассказать о сталинщине, о колымских лагерях. Это задача показать о том, где границы человеческого, где человеческое кончается и начинается то, что называется расчеловечиванием, где человек ведет себя уже не как человек. Да? И причем и в ситуации заключенного, и в ситуации палача. Да? Это задача, выходящая за рамки, собственно, ситуации конкретной советской. Это задача, на самом деле, общегуманистическая, которая касается задач литературы как таковой. Так вот, в «Вишере» Шаламов периодически... у Шаламова прорывается вот эта колымская тема, взгляд с уже совершенно другого уровня опыта, знания, понимания... Но сделано это очень дозированно и в строго определенных местах. И читатель, который про это не знает, он может это пропустить. Вообще удача Шаламова как писателя заключается в том, что читатель не видит часто, что это художественный текст. Он воспринимает это как документ, а Шаламов именно это и хотел. Он хотел стереть грань между художественным текстом и документальной прозой. Да, совершенно верно.
Ну, вот для наших слушателей открою небольшую тайну. Да? Вот мы недавно ходили такой достаточно большой экспедиции на Вишеру, на Кутимский завод, который как раз Шаламов и описывает. И вы знаете, вот он описывает вот этот тополь, да, которого он называет Робин Гуд. Этот тополь есть. Это реальность. Он описывает, откуда вот тут в тайге кирпичи. Эти кирпичи сохранились до сегодняшнего дня. То есть, все-таки это документ.
Это документ. И я больше знаю историю, связанную с колымскими лагерями. Тем более, что я неоднократно бывал на Колыме. И мы ездили по местам, где был Шаламов. И на уровне исторического исследования, на уровне документов. Шаламов-то когда писал, он считал, что документы нашего прошлого, он это писал, уничтожены. Да, караульные вышки спилены, на развалинах серпантинки процвел Иван-чай, цветок пожаров, враг человеческой памяти. Но документы, к счастью, сохранились. Вот когда появляются, находишь новые документы, то ты находишь документальное подтверждение достоверности конкретных эпизодов, почему, на первый взгляд, казалось бы, невозможных, в рассказах Шаламова. Да, это при этом никак не влияет на то, что прежде всего это именно художественный текст с литературными аллюзиями, с отсылками к литературной классике, не только классике, с специальными приемами, которыми Шаламов погружает человека вот в эту атмосферу читателя, который никогда не был и не испытывал этого. В Вишере задача немного другая. В Вишере задача показать вот эту историю глазами действительно молодого, совсем молодого человека, 907 года рождения, ему 20 с небольшим, который оказался в заключении, который глядит на это все и с удивлением, и одновременно набирает опыт. И вот этот, кстати, набор опыта от главки, одной главки Вишеры к другой, да, ты видишь, как он у него появляется, как, так сказать, взросление в суждениях происходит.
Давайте мы дальше будем перемещаться по как раз вот вишерской истории. Есть очень... такие яркие его впечатления от поездки в Чернень. И там он описывает судьбу не заключенных, а тех людей, которые фактически не были осуждены. Они были просто переселены, и для него это шок, то, что он там видит. Вот об этом, наверное, тоже стоит поговорить.
Да, речь идет о спецпоселенцах, о, на самом деле, раскулаченных. Опять тут небольшая историческая справка. Те, кого мы называем раскулаченными, мы, называя их таким образом, используем язык сталинской эпохи. Дело в том, что среди раскулаченных подавляющее большинство кулаками, на самом деле, то есть людьми, кто регулярно эксплуатировал наемный труд и в том числе давал в долг под проценты, как, кого называли кулаками в дореволюционной России, кулаками не были. Это были крестьяне и зажиточные, и середняки. Более того, были раскулаченные бедняки, которых называли подкулачниками. То есть, достаточно было чего? Активного, публичного сопротивления коллективизации. Да? И вот этих людей с семьями, те, кто осуждены были как кулаки, да, по первым категориям, они отправляются в ссылку. И вот Шаламов описывает, что люди были выпрошены, ну, вот, так сказать, в ситуацию выживания, ну, практически в чисто поле или в лес. Да? Причем, тут что еще важно добавить? что это были люди, Шалам, кстати, это тоже подчеркивает, непривычные к этому климату, непривычные к этой жизни, да, которые там из Черноземья, например, выселенные, ну, которые там просто массово умирают, умирают прежде всего дети и старики. И это, опять-таки, полностью подтверждается документами о коллективизации. Коллективизация – тема достаточно неплохо исследованная в отечественной исторической науке уже.
При этом они же просятся, вот, наверное, в лагерь. Для наших слушателей это будет шок. Они просятся в лагерь, да?
Потому что в лагере кормят. Потому что в лагере за работу, а они умеют работать, да, дают не просто паёк, да, а ты можешь заработать повышенный паёк и, кроме того, досрочное освобождение. А они вроде бы и не заключенные, но они при этом не свободны, они находятся под надзором, они не могут уехать. Хотя бегство, кстати, из зон спецпоселения было очень большим. Особенно молодежь бежала. Устраивалась на стройке индустриализации, там меняла документы, отток был довольно сильный. И, в частности, с этим оттоком будет связана потом одна из самых кровавых репрессивных операций уже большого террора 37-38 годов, так называемая кулацкая операция. Вот этих вот так называемых бывших кулаков находить. Ну, не только их, но...
Тут надо тоже все-таки пояснять, потому что я не думаю, что наши слушатели вот прямо глубоко погружены в тему. То есть, вот расшифруйте.
37-й год, приказ НКВД 00447. По репрессированию бывших кулаков. И дальше там длинные категории, длинный список категорий, кого еще репрессируют. Это так называемая кулацкая операция НКВД, по которой более 300 тысяч человек только было расстреляно в общей сложности. Идея заключалась в том, что вот эти самые ранее репрессированные проникли в разные части советского аппарата, на заводы, фабрики, в администрации, составляют там потенциальные, ну, когорту потенциальных, да, врагов, потому что никаких конкретных обвинений не было, и их нужно оттуда изъять и либо осудить на лагерные сроки, либо физически уничтожить.
Тут еще один маленький такой, наверное, нюанс для Шаламова. Он пишет, что вот лагерь того периода был плохим хозяином. Что имеет в виду Шаламов, когда он пишет, что лагерь того периода плохой хозяин? Который, видимо, ну, насколько я понимаю, просто плохо обращается со своими трудовыми возможностями.
Ну, прежде всего, речь идет о том, что, во-первых, часть заключенных, которые могут выполнять квалифицированную работу, они работают на физических работах, это раз. Но при этом, кстати, тут есть другой момент. Он сам видит, как он показывает, как отбирают заключенных, да, и грамотные люди, включая самого Берзина, сразу видели, да, если крестьянин, значит, может идти на серьезные работы, там, плотницкие работы, столярные работы, значит, он этому уже по определению обучен благодаря своей крестьянской, да, жизни. И прежде всего речь идет о нерациональном, сейчас это цинично очень прозвучит, да, нерациональном использовании человеческого материала в лагере. При том, что лагерь конца 20-х, начала 30-х годов в этом смысле был гораздо лучшим хозяином, чем лагерь времен Большого террора 37-38 года. Да, когда, опять-таки, с совершенно циничной точки зрения использование принудительного труда приводило к большому количеству жертв, и эти жертвы могли бы быть, опять-таки, цинично выражаясь, использованы, да, для нужд той же самой индустриализации. Но там уже это происходит уже в конце 20-х годов, в начале истории ГУЛАГа.
Ну, мы об этом тоже поговорим, вот, наверное, в последней части нашего эфира. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Продолжаем наш эфир. Напомним, мы сегодня говорим о Варламе Тихоновиче Шаламове. Мы говорим о нем вместе с Сергеем Михайловичем Соловьевым. Это главный редактор сайта как раз «Шаламов.ру», и пытаемся вот сегодня, может быть, такое путешествие произвести по всем шаламовским местам здесь у нас, при Каме. Тем более, что вот именно при Каме стало, на мой взгляд, я не знаю, ваша оценка, на мой взгляд, таким поворотным моментом для Шаламова, когда он уже нашел свою будущую судьбу, и именно здесь он превратился в писателя.
Когда он возвращается, он пишет, когда, вернувшись в Москву, я крепко стоял на всех четырех лапах. И он выбирает действительно путь писателя. Он отказывается от политической деятельности, путь писателя и путь поэта. Но этот путь был прерван уже вторым сроком заключения.
Но второй срок заключения, насколько я понимаю, это продолжение первого срока. То есть, как раз вот ему и напомнили о том, что он когда-то был троцкистом.
Конечно, он был осужден второй раз по литерной статье, это уже часть 58-й статьи, литера КРТД, расшифровывается «Контрреволюционная троцкистская деятельность». И я смотрел следственные дела, в документах это есть. Люди, которые с этой литерой попадали в лагерь, Шаламов получил 45 лет, использование на тяжелых физических работах. То есть эти люди не могли находиться, вне зависимости от уровня образования, в культурно-воспитательной части там и так далее. Были исключения, когда местное лагерное начальство на такие вещи закрывало глаза, но в большинстве случаев, особенно если это мужчины, они шли, ну, Шаламов попал на Колыму, добыча металла номер один, золото.
Смотрите, ну, на Колыму ведь он мог приехать добровольно в свое время. Берзин его звал с собой.
Ну, его звали подчиненные Берзина, да, и Шаламов тогда ответил на это: на Колыму, гражданин начальник, только с конвоем. Не шути плохую шутку, сказали ему, судя по шаламовскому тексту. На Колыму он попадет, значит, после 31-го года, когда ему это предлагалось. Ехать туда, причем вольным, да, важно, что он уже получил освобождение, досрочное освобождение за хороший труд. Он отсидел меньше 3 лет в вишевских лагерях. И ему предлагали ехать вольным осваивать Колыму, где и зарплаты, и возможности, так сказать, вроде бы забыть прошлое там и так далее. Он отказывается, он возвращается в Москву. И попадает на Колыму он в августе 1937 года действительно с конвоем на тяжелые физические работы, на добычу золота, на прииск партизан, да, где чудо выживает.
Давайте попробуем вернуться опять-таки сюда, к нам, в Прикамье. И вот вы в начале нашего эфира сказали, что вот когда в прошлом году, благодаря Валерию Васильевичу Есипову, это известный исследователь Шаламова из Вологды, и благодаря уполномоченному правам человека удалось все-таки нам вот собрать вот этот сборник антиромана Вишера, куда вошли неизвестные главы. Вот откуда появились неизвестные главы?
Здесь нужно сказать,
что значит неизвестные главы, да?
Здесь нужно сказать, что очень большую работу по подготовке к печати шаламовских текстов произвела Ирина Павловна Сиротинская, наследница Шаламова и одновременно профессионал-архивист. Она была заместителем директора Центрального государственного архива литературы и искусства, ныне Российский государственный архив литературы и искусства. Ее вот некоторое время назад отмечали 90 лет со дня ее рождения, ее уже, к сожалению, с 2011 года с нами нет. Но она произвела титаническую работу по подготовке шаламовских рукописей к печати. Но она просто физически не могла все успеть. С учетом того, что Вишера – это незаконченное произведение, и здесь нужно было решать, вот как человек, работающий, я сам также являюсь архивистом, я сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории, помимо прочего, я работаю с рукописями, работаю с шаламовскими рукописями в РГАЛИ, и это титаническая работа, потому чтобы их просто прочитать, а потом отдельная работа для того, чтобы, там, где речь идет о рукописи, а не о машинописи, отдельная работа понять логику Шаламова в случае незаконченного произведения. Она просто это не успела, это сделать. И вот Валерий Васильевич Есипов это знамя, можно сказать, подхватил и дополнил, так сказать, ранее издававшийся Ириной Павловной Сиротинской текст Вишеры теми главами, которые в, может быть, не самым окончательным, предварительным замысле Шаламова, не доведенным до конца, в том числе просто из-за состояния его здоровья в 70-е годы, не нашли места в этом каноническом тексте. Вот отсюда эти главы и появились. Ну, они лежали в архиве Шаламова.
Насколько я понимаю, вот мы говорим, что наиболее полное издание антиромана Вишера, но есть еще некоторые рукописи, которые до сих пор не были исследованы.
Они не расшифрованы. Дело в том, что поздний шаламовский почерк, ну, вот по почерку, да, к сожалению, вот радиослушателям нельзя показать это, но можно зайти на сайт шаламов.ру, и там есть раздел рукописи, где показан рукописи первого цикла колымских рассказов. Там почерк, ну, даже в черновиках, очень хороший, очень разборчивый. Но болезни Шаламова настигали. У него было неврологическое заболевание, в результате которого его поздний почерк иногда напоминает, без преувеличений, просто волнистую линию. И распознать его, это вот ты день сидишь, если ты пару слов за день распознал, ты просто счастлив на самом деле, что ты вот продвинулся. Вот часть рукописи Шаламова, имеющих отношение к Вишере, это не рассобранные рукописи, именно не машинопись, а именно рукописи. Это отдельная работа, которая еще предстоит, и которая принципиального нашего понимания этого произведения не изменит, но может его какими-то интересными фрагментами дополнить.
Тогда возвращаемся к воспоминаниям Сиротинской. Она пишет: Шаламов возвращается с Ялты, ворует. Ворует, пишет Сиротинская. Что имеет в виду Сиротинская, когда она пишет прямо, это дословная цитата Шаламова, ворует?
Ну, дело в том, что когда Шаламов находился уже не в довольно тяжелом состоянии, потому что в конце жизни он практически ослеп, у него были проблемы со слухом, у него было неврологическое заболевание, ну, там, судя по всему, похожее на какие-то элементы паркинсонизма, но точно мы задним числом не диагностируем. А точного диагноза Шаламова, там разные диагнозы ему ставили, в общем, не будем в медицинскую тему вдаваться. В общем, смысл в том, что ряд его знакомых из разных соображений выносили какие-то рукописи. И часть этих рукописей, к сожалению, не находится в архиве РГАЛИ, и, соответственно, доступ исследователей к ним затруднен. Они находятся в частных руках. Мы очень надеемся, что со временем мы получим к ним доступ. И я точно могу сказать, что, по крайней мере, часть этих рукописей имеет отношение к Вишере. Вот, в частности, вот, это вот эти проекты романа о Берзине – это вот тот краешек, который благодаря выставке, которую немецкие коллеги делали, и она проходила в Москве несколько лет назад, вот там этот владелец этих рукописей, Сергей Иванович Григорянц, не владелец, на самом деле, а человек, так сказать, временный держатель, я бы так сформулировал мягко, он, так сказать, предоставил одну папочку, и вот в этой папочку можно было заглянуть, и вот там вот первый лист – это как раз вот эта схема. Это, понятно, для широкого читателя может быть не очень интересно, но работа исследователей с этими материалами могут даже широкому читателю, который интересуется Шаламовым, дать какие-то новые ключики, новые зацепки, новые тексты. Всегда для любого архивиста, когда ты для любого исследователя, когда тебе недоступна часть источников, ты испытываешь и зуд, и негодование от того, что они тебе недоступны.
Ну, насколько я понимаю, все-таки Шаламов завещал Сиротинской свое творчество.
Да, он все права на свои рукописи завещал Ирине Павловне Сиротинской.
А почему же невозможно сейчас воспользоваться вот законом об авторском праве и изъять, вот, может быть, я какой-то неправильный вопрос задаю, но все-таки получить доступ вот
к тем... Это очень сложный юридический вопрос, я в нем недостаточно квалифицирован. Мне сложно сказать, это вопрос, в общем, наверное, отчасти к наследнику Варлама Тихоновича, к Александру Леонидовичу Регосику. Он, кстати, приедет сейчас в Вишеру, в Пермь, и затем тоже будет с нами в Красновишерске и
тут,
в Перми 36.
Надо пояснить,
сын Ирины Павловны Сиротинской, Александр Леонидович Регосик.
Надо пояснить для наших слушателей, что вот как раз Мемориальный музей-заповедник Пермь 36 организует большую конференцию, вот на которой вы приехали, и на которую приедет и наследник творчества Шаламова, имеется в виду Александр Леонидович Регосик, и еще очень много достаточно интересных и глубоких исследователей.
Но здесь я хочу пояснить, что все-таки основной корпус, ну, гигантское количество материалов, там 4 описи, десятки тысяч листов рукописи. Это Сиротинской было собрано, обработано, это лежит в РГАЛИ. И когда архив находится в одном месте, это очень сильно упрощает работу исследователей, даже если они работают с очень тяжелым почерком. Потому что, например, вот архив Пастернака, Бориса Леонидовича Пастернака, да, он раздроблен, он разделен на 3 части. И это создает массу проблем для тех, кто занимается наследием Пастернака. Есть еще большое количество примеров раздробленных архивов. В случае с Шаламовым раздробление все-таки есть, но оно по сравнению со многими другими нашими классиками минимально. И это заслуга Ирины Павловны.
Ну, в общем, получается, что если когда-то откроются те рукописи, которые сейчас находятся в частных руках, законно и незаконно, это уже вопрос не к нам, к юристам, мы, возможно, сможем дополнить вот это произведение, вот этот сборник, который был издан в прошлом году в Перми.
Возможно, по крайней мере, совершенно точно его можно будет дополнить комментариями, дополнительными комментариями. И я думаю, что интересными не только для специалистов.
Все-таки Шаламов себя самого ощущал, наверное, не, большей частью не как писатель, имеется в виду прозаик, а по большей части он себя почему-то называл поэтом. Может быть, я ошибаюсь. Я не большой,
совершенно верно, совершенно верно.
Большой знаток творчества Шаламова. Почему вот для него было важно больше писать стихи?
Стихи для Шаламова – это поэтический дневник. Он сам их так называл. И плюс он ставил поэтическое творчество выше прозаического. У него есть несколько замечаний, что поэт прозаиком всегда может быть, а вот прозаик поэтом нет. И, конечно, в самой прозе Шалама видно, что это проза поэта. Огромную роль играет ритм, иногда звукопись. Да? И Шаламов, вот его поэтическое творчество было долгое время как бы в тени колымских рассказов, но это тень постепенно рассеивается, в том числе благодаря тому, что Валерий Есипов подготовил двухтомное издание стихов Шаламова в серии «Библиотека поэта». Эти стихи выкладываются на сайте шаламов.ру, можно их посмотреть. Я позволю себе одно прочитать, если вы позволите.
Да, давайте.
«Воспоминания свободы всегда тревожны и темны, их душат ветры непогоды, и душат их дурные сны. Избавлен от сердечной боли, от гнета были сохранен, кто не свободу знал, а волю с еще ребяческих времен. Она дана любому в детстве, она теряется потом, в сыновних спорах о наследстве, в угрозах местью и судом».
Спасибо вам огромное. К сожалению, время нашего эфира истекло. Для наших слушателей я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы говорили как раз про величайшего, наверное, русского писателя, поэта 20 века Варлама Тихоновича Шаламова. Мы говорили в связи с тем, что вот этот год, год юбилейный, ему бы исполнилось 115 лет. Спасибо огромное за очень интересную беседу.
Спасибо.